Глава 29. Открытое окно. Один за другим проходили короткие зимние дни, однако Полианне они вовсе не казались короткими. Они тянулись бесконечно, а временами еще и приносили ей невыносимую боль. Но именно в эти дни она твердо решила радоваться всему, что бы ни произошло. Теперь, когда в игру стала играть даже тетя Полли, малышка считала, что просто обязана не сдаваться. А тетя Полли всегда находила множество вещей, которым можно радоваться. К примеру, однажды она рассказала ей историю о двух маленьких бродяжках, которые в метель укрылись под сорванной ветром дверью. «А, — говорили они, — как ужасно не повезло тем людям, у которых дом в этакую непогоду остался без двери!» А еще она рассказала ей другую историю о бедной старушке, у которой осталось всего два передних зуба.
«Как хорошо, — сказала она, — что один из них верхний, а другой нижний. Я все-таки могу откусывать ими хлеб!»
Следуя примеру миссис Сноу, Полианна принялась за вязание. Из яркой разноцветной пряжи, тянувшейся по белому покрывалу, получались чудесные маленькие вещицы, и Полианна точь-в-точь, как миссис Сноу, радовалась, что у нее есть еще руки. Теперь Полианне время от времени разрешалось принимать посетителей, а те, кому не удавалось ее увидеть, каждый день просили передать ей, как они ее любят. Визиты и послания друзей давали ей повод для размышлений, а это и было как раз то, в чем она теперь нуждалась. Однажды к ней приходил Джон Пендлтон и целых два раза Джимми Бин. Мистер Пендлтон рассказал ей о том, каким благовоспитанным мальчиком становится Джимми и какие он делает успехи в учебе. От Джимми она узнала, что он просто в восторге от своего нового дома и что мистер Пендлтон родня что надо. А главное, оба заявили, что все это благодаря ей. Теперь я еще больше радуюсь тому, что могла ходить, призналась после этого Полианна своей тете. Прошла зима, и настала весна. Между тем беспокойство доктора Уоррена все возрастало, ибо с наступлением теплых дней он окончательно убедился, что предписанное Полианне лечение практически безрезультатно. У него были все основания считать, что лучшие опасения доктора Мида стали реальностью. Полианна больше никогда не сможет ходить. Разумеется, весь город Белденсвиль по-прежнему живо интересовался состоянием несчастной малышки. И был в этом городе один человек, который каждый день умудрялся всеми правдами и неправдами доставать записи доктора Уоррена и потом, читая их, буквально рвал и метал от лихорадочного беспокойства. Ибо проходили дни, а бедная девочка не только не выздоравливала, а наоборот чувствовала себя все хуже. И тогда лицо этого человека стало выражать не только беспокойство, но и отчаяние, а также твердую решимость. И трудно было сказать, что же удержит верх. В конце концов победила решимость. И тогда однажды в субботу к несколько удивленному мистеру Пендлтону прибыл с утренним визитом доктор Томас Чилтон. «Пендлтон,
без предисловий, — начал доктор. Я приехал к вам потому, что вы лучше, чем любой другой в этом городе, осведомлены о моих отношениях с мисс Полли Хэрингтон.
Джон Пендлтон вздрогнул от неожиданности. Он и вправду был в курсе того, что у Полли Хэрингтон и Томаса Чилтона когда-то был роман, но этой темы они не касались уже лет 15. «Да», — только и сказал он, боясь приступить тонкую грань между сочувствием и любопытством. Однако в следующее мгновение он понял, что все эти уловки – это ни к чему. Доктор был слишком озабочен целью своего визита, чтобы обращать внимание на подобные пустяки. «Пендлтон, я должен увидеть Полянну. Мне необходимо ее осмотреть. Я просто обязан это сделать».
«И что же мешает?»
«Что же мешает? Как будто вы не знаете, что вот уже 15 лет, как путь в дом мисс Хэрингтон мне заказан. Я скажу вам больше. Во время нашего последнего разговора она заявила, что если только она еще когда-нибудь пригласит меня в свой дом, то я могу считать, что она приносит мне свои извинения». И все будет как раньше, то есть она согласна стать моей женой. Вам, может быть, кажется, что она меня пригласила? Лично мне нет.
А разве нельзя без приглашения?
Доктор нахмурился, сомневаясь. Ведь есть же гордость. Но если это так необходимо, вы можете наплевать на свою гордость и забыть ссору.
«Забыть ссору?»
– горячо перебил доктор.
«Пендлтон, при чем здесь это? Я не о личной своей гордости говорю. Что касается этого, то я готов хоть на коленях ползти до самого ее дома. Ну, или вниз головой шагать, если это поможет. Я говорю о профессиональной гордости. Я ведь должен буду прийти как врач к пациенту. Не могу же я просто явиться и сказать: «Здрасте, я ваша тетя».
Чилтон, из-за чего вы поссорились?
Доктор раздраженно махнул рукой и встал.
Из-за чего? Да какая разница, если это в прошлом?
Проворчал он, сердито меря шагами комнату.
То ли луна ей показалась мелко, то ли мне река чересчур глубока. Короче, ничто по сравнению с теми годами одиночества, которые за этим последовали. Ссора здесь ни при чем. Ссору я хоть сейчас готов забыть, но, Пендлтон, я должен осмотреть Полианну. Это вопрос жизни и смерти. Я на полном серьезе говорю, что эта девочка снова сможет ходить. 9 шансов из 10, Пендлтон.
Слова эти были сказаны громко и отчетливо. К тому же, произнося их, доктор Чилтон как раз почти вплотную подошел к открытому окну, возле которого сидел на стуле его собеседник. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они тотчас же достигли ушей маленького мальчика, который по чистой случайности оказался в этот момент под окном. В то ясное воскресное утро Джимми Бин был занят прополкой первых сорняков на цветочных клумбах. Однако, услышав слова доктора, он буквально застыл на месте. «Ходить! Полианна!» — воскликнул тем временем Джон Пендлтон.
«Что вы имеете в виду?» Я имею в виду, что, судя по записям, которые мне удалось достать, ее случай очень похож на тот, с которым совсем недавно пришлось иметь дело одному моему университетскому товарищу. Должен сказать, что его пациент уже встал на ноги. Мой друг уже много лет специализируется на подобных случаях, а я регулярно с ним переписываюсь. И, стало быть, тоже кое-что в этом понимаю. И то, что мне удалось узнать, но мне необходимо ее осмотреть».
Джон Пендлтон выпрямился на стуле.
«Да вы просто обязаны это сделать! Может быть, как-нибудь через доктора Уоррена?»
Доктор Чилтон покачал головой. «Боюсь, что это невозможно.
Правда, к его чести следует сказать, что он, по его собственным словам, предлагал пригласить меня на консилиум, но, разумеется, мисс... Хэрингтон сказала свое «нет» так решительно, что в дальнейшем он ничего подобного предпринимать не осмеливался, хотя и знал, конечно, как важно для меня осмотреть этого ребенка. А тут еще и несколько наиболее именитых его пациентов стали у меня лечиться, что окончательно связало мне руки. Но, Пендлтон, я должен обследовать Полианну. Сами подумайте, как изменится ее жизнь, если я это сделаю?
Мне страшно подумать, как она изменится, если вы этого не сделаете, ответил мистер Пендлтон.
Но как же я могу без формального приглашения от мисс Полли? Ведь его-то мне в жизни не получить.
Надо ее заставить.
«Как?
Не знаю.
И никто не знает.
Она слишком обижена и слишком горда. Она ведь помнит то, что сказала мне много лет назад, и не желает унижаться. Но стоит мне подумать о ребенке, обреченном на пожизненные страдания, и о том, что, может быть, в моих руках находится шанс на ее спасение, и всему мешает лишь вся эта... Это идиотская чепуха, которую мы гордо именуем профессиональной гордостью и этикетом, как я, не договорив, он засунул руки глубоко в карманы, отвернулся и снова принялся с мрачным видом шагать из угла в угол. Но если бы можно было открыть ей глаза... продолжал настаивать Джон Пендлтон.
«Да, но кто возьмет на себя труд это сделать?» Резко обернувшись, спросил доктор.
«Я не знаю».
«Я просто не знаю!»
С глубоко озадаченным видом пробормотал Джон Пендлтон,
сидевший, как мышь, под окном Джимми Бин. Вдруг вскочил на ноги, все это время он слушал, едва дыша, о чем говорят два джентльмена.
«Зато я, черт подери, знаю!»
— радостно прошептал он. «Это сделает Джимми Бин! И точка!»
Затем, не теряя ни секунды, он без лишнего шума пробрался на улицу и, что есть мочи, помчался с Пендлтонского холма вниз.